è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными и выходят каждый будний день на «Медузе», в телеграм-канале «Медуза Лайф», на подкаст-платформах и в Ютьюбе. Меня зовут Владислав Горин, рад встрече после долгого перерыва. Еще больше рад приветствовать исследователя Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Максима Самарокова. Вот он, привет.
Привет.
Наша тема – прямые переговоры между Россией и Украиной. Коротко, как и что случилось в последние несколько месяцев, позволю себе эту справку. Президент США Дональд Трамп, который вступил в должность в 2025 году, подталкивает уже не одну неделю, не один месяц Украину и Россию к прекращению боевых действий. Он и его представители ведут переговоры с обеими сторонами, не только с Украиной, как предыдущий глава США это делал. Мы видели на протяжении этих месяцев яркие примеры давления и на Киев, и непредставимые раньше авансы Кремлю, обещания, стимулирование. Знаем, какой план предлагают сторонам США. Компромисс в виде отказа приобретения фактически контролируемых территорий, смутные гарантии для Украины, обещание снять санкции с Россией. В середине мая, 16 числа, под давлением США, иначе это, наверное, не произошло бы, делегации Российской Федерации и Украины встретились напрямую в Стамбуле. Главой делегации от Российской Федерации стал Владимир Мединский, бывший министр культуры. Сейчас он глава Союза писателей России. Он же представлял РФ на прямых переговорах в 2022 году, неудавшихся, закончившихся ничем. Максим, прямые переговоры между Россией и Украиной — это веха или нет? Само событие не видится тебе по сути важным, а просто выглядит таковым.
Оно, конечно, важное, потому что оно подтверждает многие наши догадки, которые были до этого просто основаны в лучшем случае на утечках, а в худшем случае вообще просто на логических предположениях. Очевидно, что если эти переговоры двусторонние начались в Стамбуле, то план Виткофа не сработал. Никто его не принял, а прежде всего его отвергла Россия. Она не согласилась на все эти пункты, несмотря на то, что в этом плане было довольно много уступок со стороны США, в том числе совершенно непредставимых уступок. Но, очевидно, российская сторона на него не согласилась. Украинская сторона тоже не была в восторге, но понятно, что если бы было согласие российской стороны, то, скорее всего, дальше последовало бы давление на Киев со стороны США, как мы это видели уже в предыдущие разы там с этой ресурсной сделкой. Да? Но в других случаях мы видели, что от Украины нет, не очень принимают в Вашингтоне, да, в нынешнем. И если Зеленский говорит Трампу нет, то он просто останавливает там военную помощь на недельку и ждет, когда Украина станет более конструктивной в своих переговорах и по урегулированию, и вообще с Соединенными Штатами. Поэтому я думаю, что если бы проблема была только в том, что план Виткофа не устраивает Украину, мы увидели бы другое развитие событий. Но, очевидно, если перешло дело к совершенно новому формату двусторонних переговоров, отказала Россия. Ее не устроило то, что предлагает США, и из того, что Россия не приняла даже такие масштабные уступки США, мы можем предположить, какие по-прежнему ее амбиции, да, и не пытаться, как скажем, влезть Путину в голову и догадаться, что на самом деле это только запросная позиция, его большие требования, да, а где-то внутри он уже согласен на кучу уступок и вообще может согласиться на гораздо меньшее. В принципе, в том, что Россия отвергла план Виткофа, ничего такого удивительного нету, потому что, несмотря на очень большие уступки со стороны США, я напомню, там было и признание юридическое Крыма, и полное снятие всех американских санкций, ну, остановка боевых действий по линии фронта можно считать уступкой с российской стороны, да, потому что сейчас она выигрывает, но за это она получала очень-очень много всего. Но проблема была в том, что полное снятие американских санкций, это хорошо написано на бумаге, да, а как это будет выглядеть на практике, никакого механизма, как это будет реализовано, и никаких четких гарантий того, что после остановки боевых действий санкции США действительно все и полностью будут сняты, не было предоставлено. И в ситуации, когда Россия в остановке боевых действий не особо нуждается, а наоборот, предпочла бы их не останавливать, соглашаться на это в обмен на отличную в теории, но очень непонятно, как в будущем реализуемую уступку, было бы слишком рискованно. И к тому же Владимир Путин любит повторять, что нас водили за нос, нас надули, нас обманывали. И, видимо, ну, не хотелось ему еще раз оказаться в ситуации, где ему придется еще раз это повторить. Да? Потому что действительно представить, как можно быстро и легко снять все американские санкции с России, даже чисто процессуально, даже в ситуации, когда Трамп президент и у республиканской партии большинство в обеих палатах, все равно очень сложно. И к тому же еще помимо американских санкций есть всякие другие. и представить себе развитие событий, когда окажется, что Трамп скажет, ну, я вот за то, чтобы снять все санкции, но вот у меня там два сенатора от каких-то штатов не хотят голосовать за это, и поэтому я ничего сделать не могу, довольно легко представить себе такое развитие событий. Поэтому и план, в общем, был отвергнут вполне ожидаемо, ну, потому что не бывает такого, что у вас война идет целых 3 года, а вы вдруг представляете написанный вилами на воде план, и все на него соглашаются и говорят, да, отлично, давайте все заканчиваем, расходимся и больше не будем воевать. Требуются какие-то гораздо более серьезные усилия, гораздо более детальная проработка всех деталей технических, того, как это будет реализовано, чтобы вызвать у сторон, у которых абсолютно недоверие друг к другу, желание это подписать и выполнять. Собственно, вот поэтому и дело перешло к договоренностям в Стамбуле. Да, но удивительно, что российский отказ от плана Виткофа, он не стал проблемой для отношений с Трампом. Он как бы сделал вид, что ничего такого и не было, что, ну, был там отказ, не был, мы точно не знаем даже, даже публично про это ничего не заявлено, как бы замяли эту тему, не вспоминаем, и Москва переключила повестку, да, на двусторонние переговоры в Стамбуле, забыв про план Виткофа, и Трамп охотно ей подыграл, сказал, что пусть, да, вот Зеленский едет, переговаривается тоже в Стамбул, и вообще пусть Украина переходит к двусторонним переговорам, переговорам с Россией, а у Украины особого выбора нету, что делать в этой ситуации. Чтобы продолжить американскую помощь, ей приходится учитывать пожелания Вашингтона, поэтому украинская делегация и приехала, была представлена на гораздо более высоком уровне, чем российская делегация, и даже несмотря на гигантские требования, которые предъявила Россия в ходе этих переговоров, украинская сторона не встала, не хлопнула дверью, а просто слила эти требования в прессу, а в целом публично проявила сдержанность и даже попыталась представить эти переговоры как какие-то конструктивные, которые она готова продолжать.
Итог переговоров, что давайте продолжать переговоры, действительно, ну, помимо обмена пленными и других, рискну сказать, менее значимых, менее принципиальных вопросов. Про план Виткофа, наверное, нужно очень коротко напомнить примерно 20 пунктов. Основная суть, что останавливаемся по линии соприкосновения. Там было написано в документах, которые, опять же, уходили в прессу, и про де-юре, и про де-факто признание со стороны США Крыма и Луганской области, в общем-то, занятых территорий. Да, фактически контролируемых Россией, обещание снять санкции и прочие пункты, включая статус Запорожской АЭС, что она будет контролироваться американцами. Такая компромиссная и довольно быстрая сделка с непонятным техническим, непонятным в условиях низкого доверия обеспечением. И да, непонятно, почему ее нужно было бы сторонам принять, потому что Соединенные Штаты, и мы наблюдаем все эти недели, всю вот эту трамповскую активность можно свести к фразе, что он хочет заключения сделки, он считает, что стороны должны ее заключить, что они заинтересованы в каком-то компромиссе. Это позиция Соединенных Штатов как главного посредника. При этом мы наблюдаем, что Украина и Российская Федерация как раз сделки не ищут. Они не хотят компромисса. Они считают, что могут получить еще на поле боя и политическими методами большего. Собственно, описывая украинскую позицию, да, раз уж я начал это делать. Мы зависим от США, шире от западных союзников. Европа готова нам помогать, но военная помощь принципиально. Она именно американская. На самом деле мы хотим заключения перемирия без уступок новых территорий, но что поделать, фактически занятые можем уступить, не будем этого признавать, политически это неприемлемо внутри Украины. Мы хотим, самое главное, гарантии безопасности от Запада. В целом, если Путин закончит войну, мы готовы остановиться тоже сейчас, вот на таких каких-то условиях. А российская позиция, нам нужно официальное признание Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, нам нужно влияние на украинскую внутреннюю политику, на языке Кремля это называется «устранить коренные причины начала войны», как-то так, да? Это включает языковой вопрос, религиозный вопрос, статус УПЦ, бывшего Московского патриархата, контроль над численностью украинской армии и над присутствием, точнее, неприсутствием на территории Украины солдат других армий. Все остальное с позиции Москвы можно обсуждать, снятие санкций там тоже где-то фигурирует, но, видимо, подразумевается, что это произойдет в изрядной степени, когда горячая стадия закончится. Я вот не вижу, чтобы и с началом прямых переговоров эти позиции как-то существенно поменялись. Может быть, ты готов был бы скорректировать, в частности, насчет Соединенных Штатов? Может быть, ты видишь там все меньшее желание участвовать в этом процессе?
Не столько скорректировать, сколько уточнить и еще больше продемонстрировать бездну, разделяющую позицию двух сторон. Если попытаться выделить, может быть, главное, да, в чем несовместимость этих позиций и почему эти двусторонние переговоры, очень сложно представить, что они хоть чего-то решат, Украина, для нее принципиально важно, чтобы в ходе урегулирования она получила западные гарантии безопасности. Потому что без этого очевидно, что любое прекращение огня будет просто паузой для начала нового раунда войны, когда там Россия лучше подготовится или еще что-то. Да? Получить западные гарантии безопасности в ходе двухсторонних переговоров с Россией невозможно. Потому что Запад не участвует в этих переговорах. Мало того, Запад четко не артикулирует, а что он готов гарантировать Украине. Мы можем только догадываться, а что бы им хотелось и прочее. Например, Трамп в США, который как бы больше всего хотелось бы получить гарантии от него, да, Украине. Ну, нет никаких признаков того, что он готов хоть что-то гарантировать. Да? Он вообще не давал ни намека на это. И скорее, если уж не выдавать желаемое за действительное, гораздо проще себе представить, гораздо вероятнее, что даже если эти прямые переговоры никуда не приведут, а они, скорее всего, никуда не приведут, ну, Трамп просто махнет рукой и займется другими вопросами. Мало того, можно даже очень хорошо себе представить, судя по последним 100 дням, что он даже по этому поводу не сильно обидится на Москву. Да? Даже если эти переговоры провалятся и урегулирование провалится, у него все равно другие приоритеты. Ему интересно там сдерживать Китай. И для этого ему нужна Россия в каком-то хотя бы нейтральном виде, а не в этом. И это для него гораздо важнее. У него 4 года всего на посту президента. Время идет. Он пожилой человек. И его приоритеты совершенно никак не увязываются с долгосрочной поддержкой Украины и предоставлением ей каких-то невиданных гарантий безопасности. То есть очевидно, что самый вероятный исход после провала переговоров в том, что Америка просто отстранится от этой ситуации, не представляя новой помощи, не наказывая никак Россию, потому что легких инструментов для наказания у нее давно нет, да? А просто займется какими-то другими делами, а это уйдет на более низкий уровень. Возможно, там обмен развединформацией еще продолжится, но какая-то серьезная помощь в тех масштабах, которые оказывалась при администрации Байдена на протяжении 3 лет, все, этого не будет уже, понятно, да? Мало того, скорее всего, США продолжат контакты с Россией по другим темам, просто потому что Трампу это интересно, он никогда этого не скрывал и довольно прямо об этом говорит. Хорошо, США выпадают, остается Европа, на которую украинское руководство возлагает большие надежды. Насколько эти надежды оправданы, ну, большие сомнения есть в этом. Да? Мы, например, видели, на что готова Европа за последние 3 месяца тоже очень наглядно. Идея с коалицией желающих, которая разместит в Украине военный контингент европейский, который будет как бы гарантом безопасности неоккупированной части Украины, она развалилась на этапе зумов, где уже после 3 зумов они поняли, что они не могут ни о чем договориться, и вообще без США все это не работает. Еще более яркая иллюстрация была вот на прошлой неделе, когда 4 ведущих европейских лидеров Мерц, Стаммер, Макрон, Туск приехали в Киев на поезде с решительными лицами, собрались вместе и заявили, что если Путин не соглашается к 12 мая на 30-дневное перемирие, то его ждут невиданные кары со стороны Европы. 12 мая было неделю назад. Где какие-то последствия этого заявления, которое было сделано очень громко, очень серьезно, и еще при этом в коллективном составе, со всеми ведущими европейскими лидерами, и выглядело как, ну, как позиция, в принципе, Европы, да, с которой все смогли согласовать. И даже в ситуации, когда они все согласовали, ничего на практике не вышло. Да? Они будут где-то там готовить новый пакет санкций, куда включат еще 10 танкеров теневого флота, да, что принципиально ситуацию никак не меняет. Мало того, это сейчас они как бы смогли все вместе собраться и выступить с единой позицией, и все равно ничего не произошло. А когда уже станет очевидно, что Трамп больше в этом не участвует, и США уходят, тут же можно себе представить, что ряд европейских стран скажут, ну, мы вместе с Трампом-то уходим-то. Чего мы будем впрягаться-то без Трампа? Да? Если США считают, что это неважный конфликт, мы тоже считаем, что это неважный конфликт. Начнется с Венгрии и Словакии, которые уже сейчас там все ветируют. Но когда ясность появится четкая, когда позиция США станет понятна, то я думаю, что даже в более крупных странах Европы появятся как минимум влиятельные партии, которые скажут, что вообще Трамп прав. Почему мы должны в это впрягаться, когда вот есть такой вариант? И в этой ситуации представить, что Европа сможет предоставить Украине хоть какие-либо серьезные гарантии безопасности, тоже очень и очень сложно. И еще сложнее представить, что в Кремле не видят этих тенденций. Скорее всего, не просто в Кремле их видят, да, они их преувеличивают еще многократно, потому что просто, ну, это приятные тенденции, которые хочется выдавать, что мы всегда были правы, Запад – картонный тигр, все они ничего не могут, и не зря мы все это начали, так и надо продолжать. И где здесь необходимость для России идти на уступки, я не вижу.
Ты когда говоришь о том, что Дональд Трамп может безболезненно для себя в политическом смысле выйти из этого процесса, много уже про это на самом деле написано и много было сказано про то, как он легко меняет свой фокус. Но, наверное, из последних событий Израиль и Сирия многое сообщают. Да, пришел Трамп, сказал, помиритесь, в Газе мы построим курорт с отелями и Трамп Тауэр. Ну да, было временное соглашение о перемирии, и сейчас полномасштабная военная операция снова началась. И до этого она возобновлялась. Кроме того, сирийский лидер, ну, довольно специфический, его Трамп принял и сказал, вот, отличный парень. Как-то себе, наверное, так могут представлять в Москве, что будут развиваться отношения потом. Главное сейчас разобраться с Украиной, а там с Америкой договоримся.
Вполне, да. В принципе, в Москве уверены, не так, чтобы совсем без оснований, что все развивается в пользу России. Вся ситуация не только на поле боя, где там российская армия потихонечку куда-то продвигается, но вообще вся глобальная ситуация развивается в пользу России. И если она так радикально изменилась в пользу России за последние полгода, то почему же не подождать еще полгода, когда она, может быть, изменится еще более радикально в пользу России? Когда российская делегация приезжает в Стамбул и говорит, что давайте освободите нам 4 области, потому что если вы сейчас не освободите 4 области, в следующий раз будет 6, я не думаю, что это какая-то бравада пустая, да? Это реальный план, да? Это реальный план у Кремля, как действовать дальше, что постоянно увеличивать свои требования. Мало того, еще одна причина, почему сложно ждать чего-то миротворческого от этих переговоров, в том, что мы сейчас знаем, что требовала Россия в прошлый раз на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Невозможно представить, что в этот раз она будет требовать меньше. Она не будет требовать меньше, потому что требовать меньше, это значит признать, что вот эти 3 года, которые прошли с тех пор, ее позиция ослабла, да, как-то, что она зря воевала, и она в целом, как бы, по общему балансу, по общему итогу, она эти 3 года проиграла. Но никто же в Кремле так не считает, никто так не думает в Кремле. А если Россия эти 3 года свою позицию усилила и в целом по общему балансу выигрывает эти 3 года, да, то значит надо требовать большего. А уже весной 2022 года требования были гигантские. Они были абсолютно лишающие Украину всякого, по сути, суверенитета. Да? Когда, да, Россия соглашалась на гарантии безопасности для Украины, но такие гарантии безопасности, где Россия будет одним из гарантов и будет иметь право вето на действия других гарантов. Плюс там все ограничения на украинскую армию и прочее, и прочее. И, по сути, переформатирование внутренней политики Украины, да, со всеми этими связанными. Почему сейчас, после того, как она 3 года инвестировала в эту войну и абсолютно уверена в том, что она эту войну выигрывает, она будет сокращать свои требования, а не увеличивать их еще дальше, трудно представить.
Давай вернемся еще раз к вот этой диспозиции. Если предельно редуцировать, Трамп хочет сделки, не хочет тратить средства, и его инструмент, официально названный санкции в отношении Российской Федерации, которые, ну да, ты это произнес, нужно, видимо, повторить, не окажут решающего воздействия, вряд ли это можно признать действительно сильным инструментом. Украина хочет гарантии безопасности, ее инструмент сейчас военная мощь и возможность ее увеличения за счет гарантирующих сторон в частности. Путин хочет больше, его инструмент тоже военная сила. Свежая публикация в Блумберге со ссылкой на источники, что он считает, что до конца этого 2025 года украинская оборона рухнет, 4 региона будут захвачены целиком. Думает он так, не думает, но ставка явно на укрепление переговорной позиции на поле боя. Про оборону звучит, честно говоря, странно, нереалистично. Обсудим, я думаю, это обстоятельно в четверг с военным экспертом «Медузы» Дмитрием Кузнецом. А если даже Путин думает, что оборона рухнет у Украины, ну там, да, можно вести разговор про всю Украину, почему только про эти регионы, но все-таки ты это произнес, хочется уточнить, почему на столе, на твой взгляд, не лежит довольно действенный инструмент, довольно важный фактор, что европейцы, забрав российские деньги, арестованные, замороженные, или потратив свои собственные, купят в Соединенных Штатах вооружение и передадут Украине. Ну то есть вот это то, что можно противопоставить, чем можно уже угрожать, и что в действительности может быть противопоставлено политике Владимира Путина внешней на украинском направлении. Почему ты не думаешь, что это реалистичный сценарий?
Я бы назвал сразу 3 причины, почему это нереалистичный сценарий. Во-первых, проблема военного потенциала Европы не столько в деньгах, сколько в совершенно других вопросах. В принципе, денег в европейской оборонке много уже сейчас. Это не то, чтобы вот им не хватало ни на что, и сейчас они конфискуют 300 миллиардов российских резервов, у них появятся, наконец, деньги, и они смогут что-то реально делать. Нет, проблема не в этом. Уже сейчас, вот если взять, например, данные за 2024 год, когда Европа только начала перевооружаться, да, только-только они заговорили о том, чтобы надо бы увеличивать военные бюджеты. И сравнить суммарный военный бюджет только Франции и Германии с российским, который в 2024 году уже был раскручен на полную, получится более-менее одно и то же. То есть денег Европа выделяет на оборону неимоверное количество, и от того, что у них добавится еще 300 миллиардов, ну, наверное, они будут не лишними, да, и можно найти, на что их потратить. Но это не принципиальный вопрос, да, не в этом проблема, что для того, чтобы стать мощной военной державой, Европе не хватает 300 миллиардов, которые она сможет взять из российских резервов. У Европы не хватает вообще умения все это делать, прежде всего. Не хватает тех же разведывательных возможностей, как у США, потому что американская военная помощь Украине состоит не только в каких-то там танках и ракетах, но и в обмене разведывательной информацией. А этой информации у Европы нету, так как у них нет такого уровня спецслужб и разведок, как есть у США, даже близко. И ликвидировать это отставание, нарастить самостоятельно всю вот этот потенциал спецслужбистский в короткое время не представляется возможным, сколько бы денег они оттуда не взяли из этих резервов российских. К тому же даже самих США все это оружие надо что произвести для начала, да? А с этим напряженка. Это все не делается за 2 недели, и те запасы, которые были доступны, вообще 3 года война шла при Байдене, да, и ими уже поделились очень основательно. Вообще, Трамп, конечно, явно симпатизирует Путину. Но говорить о том, что у него вот есть 1 000 000 инструментов, чтобы Путина наказать и приструнить, а он ими не пользуется просто из симпатии к Путину, тоже не приходится, да. Если у Трампа есть какие-то инструменты, которые он может или сам использовать, или передать Европе, чтобы она в обмен на какие-то деньги их использовала для того, чтобы противопоставить это России, то вопрос простой. А почему эти инструменты не использовались в предыдущие 3 года, когда в главе США была администрация Байдена? Где были эти инструменты, которые вот сейчас лежат, и сейчас Европа возьмет эти 300 миллиардов и купит эти инструменты у Трампа, раз он сам такой пропутинский, и использует их там на поле боя или еще в каком-то виде? Да? Где они? Никаких таких инструментов на самом деле нет. И мы видим, что даже сейчас американская сторона, когда пытается представить что-то вроде давления на Россию, да, чем она будет давить на Россию, не может придумать ничего лучше, чем обсудить в Сенате законопроект о том, что будут введены 500-процентные пошлины на товары из стран, которые закупают российскую нефть. Да? Это угроза, которая абсолютно беспомощная, потому что ну, не надо быть вообще никаким специалистом, чтобы понять, что это вообще нереализуемая штука. Да? Что у вас 2 крупнейших покупателя российской нефти – это Китай и Индия. Вы только неделю назад договорились с Китаем, чтобы хоть как-то стабилизировать рынки и вообще экономическую ситуацию в стране, о каком-то снижении пошлин на какой-то вменяемый уровень, да, после долгих переговоров и всех этих обменов гигантским повышением. И сейчас, только когда все чуть-чуть стабилизировалось, США опять ударят по Китаю 500-процентными пошлинами, что ли? Или они ударят этими пошлинами по Индии, да, которая остается одним из последних крупных таких союзников США на глобальном юге, да? Это же все нереализуемые вещи, и вряд ли российское руководство этого не понимает, да? Просто проблема не в том, что у Запада нет денег, чтобы как-то приструнить Россию. Да? Деньгами этот вопрос не решается. У них нет четких инструментов вне применения прямой военной силы. А применение прямой военной силы ради Украины ни в начале войны, ни в середине войны, ни вот на протяжении этих 3 лет, ни сейчас не обсуждается на самом деле всерьез на Западе. На Западе общество не готово принять, что кто-либо из западных стран будет даже не воевать, а просто рисковать жизнями их солдат и вообще рисковать возможностью началом ядерной войны ради Украины, ради украинского суверенитета. Такой обмен для западных обществ неприемлем и, соответственно, для их руководства, которое очень даже чувствительно к настроениям в обществе, которое и так даже в Европе испытывает постоянные проблемы с успехом тех партий, которые выступают против помощи Украине, да, нет, нет, они не готовы идти на прямое военное участие в этом конфликте, а без прямого военного участия инструментов давно не осталось. И тут добавьте вы 300 миллиардов евро резервов, не добавляете, ничего от этого не изменится принципиально.
Ты описал тот инструментарий, который есть, и критически отозвался о законопроекте Линдси Грэма. Это вот как раз то, что нефтегаз и другое сырье, которое будет продаваться из России в третьи страны с обкладыванием пошлинами 500-процентными. Но у Российской Федерации тоже нет никакого решающего инструмента, и то же самое можно повторить про нее. За эти 3 года больше мы видели, ну, в общем, полномасштабное во всех смыслах политическое, военное и прочее-прочее участие России в войне против Украины, и тоже нет решающих успехов. Про 2025 год, рухнувшую оборону, я могу повторить, что с военной точки зрения это не выглядит убедительным, и военные эксперты уже оценили это, что, ну, хорошо, если вы могли это сделать раньше, почему в 24-м не сделали? Где тот самый Киев за столько-то дней? У украинской армии есть свои инструменты, это очень странное, но война. В обороне, наверное, можно находиться. Нет артиллерии, которая казалась принципиальной в первые месяцы войны, но сейчас есть большое количество беспилотников, в том числе собираемых в самой Украине. Пожалуйста, можно тысячи, сотни тысяч атакующих убивать такими средствами и не сильно отодвигаться, да, в обороне, не сильно поддаваться давлению. В общем, в качестве итогового вопроса, что ли, как тебе представляется, может быть, Владимиру Путину надо было соглашаться на сделку Уитков получил бы примерно то же самое, что получит, только еще бы, может быть, Трамп действительно поспособствовал в снятии санкций, Америка признала бы де-юре и де-факто Крым, еще какие-то территории. Может быть, Путин зря затягивает этот процесс?
Ну, Владимиру Путину не надо было бы все это начинать, тогда получил бы гораздо больше и потерял бы гораздо меньше за прошедшие 3 года, потому что можно с этого начать, да? Да. Конечно, российская армия не движется так быстро, как хотелось бы российскому руководству. Да, у Украины, очевидно, есть еще возможность сопротивляться, и по готовности украинского руководства не идти на компромиссы, да, отказываться от компромиссов, понятно, что ресурс у Украины еще есть. И вообще военные эксперты признают, что в современной войне в обороне можно стоять еще очень долго, даже при серьезном дефиците живой силы. Но решение, продолжать войну или нет, принимает не военные эксперты, да, а Владимир Путин, который смотрит на это немного по-другому, скорее всего. Да. Как мы можем предположить из его заявлений, из его действий, он не собирается брать Киев таким же шажочным продвижением вот от нынешней линии фронта потихонечку туда, вперед-вперед, деревню за деревней. Да. С самого начала российское руководство, описывая эту войну, вполне себе искренне говорило, что Украина воюет только потому, что получает западную помощь. Без западной помощи украинское сопротивление закончилось бы очень быстро. Как мы знаем из расследований того же «Нью-Йорк Таймс», действительно, западная помощь очень масштабная Украине. И сейчас мы находимся в ситуации, когда перспектива остановки западной помощи вполне реальна. Если не полной остановки, то его радикального сокращения. Потому что, как минимум, с точки зрения ожиданий Кремля, Трамп от этого конфликта просто уйдет, резко сократив помощь. А если уйдет Трамп, то Европа погрязнет во внутренних противоречиях и ничего самостоятельно серьезного сделать не может. А дальше, когда западная помощь остановится, с точки зрения Кремля, надо просто дождаться этого момента. Дальше уже сам факт серьезного сокращения даже западной помощи или ухода США из этой ситуации создаст огромное внутреннее напряжение в Украине. Сложно прогнозировать сейчас, как будут развиваться события там, во внутренней политике, в украинском руководстве и прочее, потому что Украина уже не раз демонстрировала свою невиданную готовность биться до последнего в ситуации, которые казались совершенно безвыходными, да, и удивительное при всей этой кажущейся вечной склочности умение вдруг мобилизоваться и сохранить единство в критический момент, да, поэтому сложно предсказать, как именно будет развиваться ситуация, но в целом просто сам факт того, что США скажут, нам этот конфликт надоел, мы уходим, будет гигантским психологическим ударом просто по готовности украинского общества, украинских элит, украинского руководства продолжать сопротивление. Как они отреагируют на этот факт, когда будет явно это четко признано, и вот этих оснований для надежд, что сейчас Трамп разозлится на Путина и его как-то накажет, да, эти основания исчезнут, как отреагирует Украина внутри нее, да, это очень сложно представить. Но, наверное, это не добавит желания сопротивляться, скорее всего. И дальше, ну, как минимум, ожидание Кремля в том, что это просто все рассыпется, что дальше ничего брать не придется. Дальше можно будет просто сказать, что Зеленский нелегитимный, проводите новые выборы, избрать человека, который готов обсуждать вот эти вот, по сути, капитулянские условия с Мединским в Стамбуле, и, ну и все, собственно, да. Цели достигнуты. Дальше, ну там какие-то технические вопросы еще остаются, но в целом, а все остальные будут впечатлены победой России, да, и начнут вести себя гораздо более осторожно, да, и уважительно, принимая во внимание ее требования и пожелания. Вот примерно такой план видится, и не сказать, что этот план был тотально оторван от реальности.
И в Стамбуле, если пробовать вернуться к теме нашего разговора, тебе кажется, что этот прием был обнажен. Довольно откровенно было сказано, если убрать все хихоньки и хахоньки по поводу того, что там Мединский говорил про Петра Первого, Бисмарка, Наполеона, кого он там еще упоминал.
В принципе, даже независимо от того, что сказал Мединский, сам факт того, что стамбульские переговоры проходят в таком формате и на них реагируют таким образом в западных столицах, уже является подтверждением, что ситуация развивается в этом направлении.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Это был исследователь Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Максим Саморуков. На «Медузе» недавно вышел тест, что вам грозит и что не грозит за взаимодействие от донатов до лайков со СМИ нежелательной организацией, то есть, собственно, с таким медиа, как «Медуза». По ссылке в описании можно этот тест пройти, чтобы в игровой форме понять, как лучше с нами взаимодействовать. Потому что, конечно, и ваши пожертвования, и ваши лайки, и комментарии — это все нам очень помогает. Призываю вас все это делать, но ваши риски намного важнее. Вы слушали «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Последние недели мы не появлялись. Спасибо, что дождались, не отвыкли, не забыли о нас и включили снова. До завтра.